эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухумицке на Вале 8, в Праге 6 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: в Кремле сменится ответственность за самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия. Председателем Национального банка самопровозглашенной республики Абхазия назначен экономист Беслан Баратели. Больше всех грузинские граждане, обращавшиеся в парламент в 2014 году, были недовольны работой пенитенциарной системы и главной прокуратуры страны. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кэти Бочуришвили.
Замоскворецкий суд Москвы завтра вынесет приговор Алексею Навальному и его брату Олегу. Президент Украины Петр Порошенко заявил о предварительной договоренности о проведении встречи в нормандском формате. Директор Департамента иностранных отношений Азербайджана назвал США подлинной родиной насилия. Замоскворецкий суд Москвы во вторник 30 декабря вынесет приговор оппозиционному политику Алексею Навальному и его брату Олегу по делу о хищении средств компании «Ифроше». Оглашение приговора, которое ранее назначали на 15 января будущего года, начнется в 9 часов утра, написал в своем твиттере Навальный. Перенос даты вынесения решения суда по делу «Ифроше» в пресс-службе замоскворецкого суда объяснили тем, что приговор уже готов. Братьев Навальных обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Следователи считают, что они похитили более 30 миллионов рублей у компании «Ифроше». Гособвинение просит приговорить Алексея Навального к 10 годам лишения свободы, а его брата Олега – к 8 годам заключения. Сторонники Навального ранее создали в Фейсбуке группу с анонсом акций в поддержку политика 15 января на Манежной площади. В течение суток сообщество набрало около 10 тысяч человек, которые заявили о готовности выйти на улице. Однако позже Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры заблокировал страницу. Facebook и Twitter заявили, что не будут блокировать последующие группы сторонников оппозиционера, несмотря на угрозу полного запрета этих социальных сетей на территории России. Президент Украины Петр Порошенко заявил о предварительной договоренности о проведении встречи в нормандском формате 15 января в Астане, где лидеры Украины, России, Германии и Франции обсудят пути урегулирования конфликта на востоке Украины. Выступая в понедельник в Киеве на пресс-конференции, Порошенко подчеркнул, что его страна никогда не пойдет на пересмотр минских договоренностей, достигнутых 5 сентября трехсторонней контактной группой. Только на базе Минского протокола, подчеркнул украинский лидер, можно превратить хрупкое перемирие в устойчивый и длительный мир, вернуть временно оккупированные территории под контроль украинской власти, восстановить на этих территориях украинский суверенитет. Ключевое условие, отметил президент, перекрытие границы и вывод иностранных войск с территории. В начале пресс-конференции Порошенко подписал закон об отмене внеблокового статуса страны. По его словам, принятие закона о таком статусе в 2010 году было стратегической и кардинальной ошибкой, которая привела к уничтожению украинской армии. Президент предположил, что Украина будет готова к референдуму по вопросу о вступлении в НАТО через 5-6 лет. Заместитель главы администрации президента Азербайджана и директор департамента иностранных отношений Новрус Мамадов назвал США подлинной родиной насилия, коррупции и арестов. В ответ на жесткую критику в адрес Баку в связи с закрытием бюро «Радио Свобода», обысками и допросами его сотрудников, Мамадов в своем твиттере обвинил американских дипломатов в утрате чувства меры и посоветовал обратить внимание на события в своей стране, упомянув недавно обнародованный доклад Сената США о пытках задержанных по обвинению в терроризме. 27 декабря представитель США при ОБСЕ Дэниел Байер написал в Твиттере, что решение закрыть Бакинское бюро радиостанции, финансируемое американским правительством, является проявлением слабости, неуверенности в себе и коррумпированности азербайджанских властей.
Эхо Кавказа. Новости.
В городе Набережные Челны задержан правозащитник Рафис Кашапов. В его доме прошел обыск. Об этом сообщили родственники Кашапова, возглавляющего отделение Татарского общественного центра в Набережных Челнах. По сообщению семьи Кашапова, на которую ссылается татаро-башкирская служба нашей радиостанции, его задержали 28 декабря после возвращения из Турции, где он находился на лечении. Сообщается, что власти конфисковали компьютер и мобильный телефон, а сам Кашапов доставлен в Казань, где его допрашивают без предъявления обвинений. Сообщения Кашапова в социальной сети Facebook свидетельствуют о том, что во время пребывания в Турции он проводил встречи с местными активистами. Татарский общественный центр выступает за сохранение татарской национальной идентичности, языка и культуры. После того, как центр провел митинг в поддержку использования татарского языка в средних школах республики, его обвинили в разжигании межэтнической ненависти. До 5 возросло число погибших в результате пожара на итальянском пароме «Норман Атлантик». В понедельник на судне были обнаружены тела еще 4 погибших. Ранее сообщалось об одном погибшем и 4 раненых. Еще один пассажир доставлен в больницу с сердечным приступом. 87 человек еще остаются на борту парома, находящегося вблизи греческого острова Корфу. Эвакуация проводится спасателями с помощью вертолетов. 391 пассажир спасен. Из-за шторма пока не удается прикрепить к парому тросы, чтобы отбуксировать предположительно в итальянский порт Бриндизи.
Новости представила моя коллега Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Кремлевском управлении по взаимодействию со странами СНГ, Абхазии и Южной Осетии сменился куратор, ответственный за самопровозглашенные республики. По информации РБК, курировавший это направление заместитель начальника управления Михаил Мамонов уйдет из Кремля. Его заменит другой человек из кадровой линейки Владислава Суркова, Михаил Семенов. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Ответственного за Абхазию и Южную Осетию Михаила Мамонова сменит Михаил Семенов. В этом же ведомстве Михаил Семенов курировал некие инвестиционные фонды развития республик, вроде те самые, из которых предполагалось выделить Абхазии 12 миллиардов рублей на соцэкономразвитие, причем 5 миллиардов уже в следующем году. Теперь уже бывший куратор Михаил Мамонов запомнился Южным Осетинам по скандалу вокруг назначения премьер-министра после отставки Ростика Хугаева. Владислав Сурков настаивал, чтобы правительство возглавило одна из его креатур. Тогда говорили о двух кандидатах от Суркова, известном югоостинском бизнесмене Альберте Джусоеве, и неком загадочном русском, имя которого не разглашалось. Этим загадочным русским и был Михаил Мамонов. Напомню, тогда Схинвал настоял на своей кандидатуре, и премьером стал Дементий Кулумбегов. Жителям Абхазии Мамонов запомнился как автор нового интеграционного договора с Россией, вызвавшего громкий скандал и в Москве, и в Сухуми. Говорит российский политолог Николай Силаев.
Что касается отставки Мамонова, все-таки история с договором с Абхазией была такой довольно странной. Ходили слухи, в частности, о том, что текст этого договора не был ни с кем согласован из заинтересованных ведомств. Ну и в итоге был подписан совсем в другом виде, чем первоначально планировалось. И, в общем, ради не очень содержательного нового договора был организован довольно крупный по меркам отношений Москвы и Сухума политический скандал.
Это может быть мотивом для отставки?
Я бы не исключал, что произошло именно так. Но это всего лишь версия.
Теперь Михаил Мамонов возглавит фонд по взаимодействию с общественными организациями СНГ. Среди прочего, этому фонду, по уверениям московских экспертов, будет передана часть полномочий Россотрудничества. По словам Николая Силаева, создается впечатление, что все эти кадровые перестановки и перераспределение обязанностей в Кремле связаны с необходимостью модифицировать институты мягкой силы, говорит Николай Силаев.
Сейчас ведь еще будет каким-то образом модифицироваться вся эта система институтов мягкой силы, назовем их так, которые создавались в режиме одного из приоритетов внешней политики, они создавались где-то с того времени, когда были подписаны указы о создании Российского совета по международным делам, о создании фонда Горчакова, Ну, то есть они создавались, с другой стороны, украинская история показала, что пока эта система в какой-то своей части она работает не очень эффективно, тут, конечно, будут какие-то организационные выводы делаться, в том числе в виде создания новых институций.
Вопрос, что в этих перестановках для Южной Осетии и Абхазии. По мнению руководителя Центра политической информации Алексея Мухина, никаких особых перемен на югостинском и абхазском направлении ожидать не приходится. Украинские события оттягивают на себя весь потенциал, который мог бы быть направлен на выстраивание отношений с Южной Осетией и Абхазией, говорит Алексей Мухин.
Поэтому на этом направлении такое ощущение складывается. Взята некоторая пауза. Именно с этим связано то, что идет кадровая настройка, в то время как сама система взаимоотношений не меняется. Пока существует финансовая возможность оставлять ее таковой, она не изменится. В 2015 году вполне вероятно произойдут кадровые изменения уже в самой администрации президента, и вполне вероятно, что модель работы с Южной Осетией и Абхазией изменится. Но обрадует ли это абхазов, и непонятно. Да. В принципе, та риторика и тот подход, который демонстрирует глава администрации президента России Сергей Иванов, подразумевает подобную смену модели взаимоотношений, причем в ближайшее время. Но кто будет реализовывать эту модель, пока непонятно.
Это будет смещение в сторону прагматизма?
Безусловно, Российская Федерация вряд ли себе может позволить дальше тратить средства на пресловутую коррупционную дельту. Поэтому я думаю, что речь пойдет либо о серьезном сворачивании финансовой помощи, либо об ужесточении режима контроля. Второе мне представляется наиболее вероятным.
По впечатлениям московских экспертов, назначение Михаила Семенова – это такое техническое назначение на должность чиновника, который уже в курсе происходящего в Южной Осетии и Абхазии. То есть ему не понадобится время, чтобы вникнуть в суть своих должностных обязанностей. Ничего нового для Южной Осетии и Абхазии, убеждены эксперты, это назначение в себе не несет. Мурат Мухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня глава парламентского комитета Грузии по правам человека Эко Бейсселия предстала перед коллегами и общественностью с итогами работы, проделанной за 2014 год. За этот период в комитет обратились более 11 тысяч граждан. Больше всех претензий у людей, ищущих справедливость в парламенте, были к пенитенциарной системе и главной прокуратуре страны. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Парламентский комитет по правам человека оказался своеобразным рекордсменом. Главным адресатом поступивших в законодательный орган обращений от граждан является комитет по правам человека. Таких заявлений было 11355, сообщила сегодня глава комитета Эко Бейсселия в ходе подведения итогов проделанной за последний год работы. Серьезной проблемой депутат от грузинской мечты считает следующую.
Это далеко не хороший показатель, когда гражданин обращается прямо в комитет по правам человека. Это означает, что нам предстоит еще очень много работы, так сказать, в низах. Поскольку до того, как обратиться к нам, гражданину необходимо пройти определенные инстанции. Парламент не должен быть первой инстанцией, где реагируют на нарушение прав человека.
Основные претензии у граждан к пенитенциарной системе и главной прокуратуре. Остается высоким число заключенных, которые требуют восстановления справедливости, поскольку в годы правления нацдвижения они подвергались пыткам в тюрьмах и в местах предварительного заключения. Сегодня Министерство по исполнению наказаний заслужило похвалу от главы Комитета по правам человека. Оно быстро реагировало на обращение парламентского комитета. По словам Эки Бейсселия, с ее комитетом активно сотрудничает и главная прокуратура, однако, судя по данным в ее отчете, главная прокуратура вызывает недоверие граждан даже после смены власти. С рекомендацией проведения объективного расследования к следственному органу законодатели обращались более 800 раз. Более того, в половине случаев речь идет о возможных нарушениях после прихода к власти грузинской мечты. Приводимые Эко Бейсселия факты внимательно выслушал народный защитник Учена Нуашвили. Все негативные тенденции в сфере защиты прав человека гораздо острее отражены в его ежегодном докладе.
Самая большая проблема – неподобающее обращение в закрытых помещениях и неподобающее реагирование на эти факты со стороны следственных органов. Выделяются конфликты и инциденты, возникшие на почве нетерпимости, особенно к мусульманской общине, и массовые увольнения в органах местного самоуправления.
В целом, Учена Нуашвили положительно оценивает работу парламентского комитета по правам человека. В отличие от других ведомств исполнительной власти, комитет Бейсселия не оставлял без внимания рекомендации народного защитника с учетом сторонам участившихся фактов насилия над женщинами со смертельным исходом Комитет по правам человека объявил 2015 год годом защиты прав женщин. Экобеселье также поддерживает инициативу правительства в будущем году создать отдельное управление по пересмотру уже вынесенных приговоров, изучению дел граждан, возможно, подвергшихся пыткам, а также возвращению отобранного при прежних властях имущества. Глава Ассоциации молодых юристов Анна Нацлишвили сегодня не стала высказывать свое мнение по этому вопросу. У нее другие рекомендации к Комитету по правам человека.
Очень важно, чтобы усилился контроль комитета и в целом парламента над исполнительной властью. Законодатели должны также отказаться от практики рассмотрения и разработки законопроектов и поправок к ним, инициированных правительством. Комитет по правам человека должен наблюдать, как отражаются на жизни простых граждан принятые парламентом законы.
Кстати, один из законов о правилах тайного слежения, соавтором которого является сама Экобеселье, по словам Анны Нацлишвили, не гарантирует гражданам, что их конституционное право на неприкосновенность личной жизни будет соблюдено. Взия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня на заседании парламента самопровозглашенной Республики Абхазия председателем Национального банка был назначен экономист Беслан Барателия. Также парламентарии проголосовали за кандидатуру заместителя генпрокурора и поговорили о проблемах с абхазским языком у чиновников. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня состоялось заключительное в этом году заседание сессии абхазского парламента. В центре внимания было назначение председателя Национального банка Абхазии. Еще несколько дней назад было публично объявлено, что президент республики Рауль Хаджимба представил на рассмотрение парламента кандидатуру Беслана Барателия. Беслан Владиславович, несмотря на свою молодость, 1977 года рождения, человек в Абхазии известный и снискавший авторитет и уважение. Он не только окончил экономический факультет МГУ, защитил там диссертацию, но и несколько лет преподавал в этом ведущем российском вузе. Потом вернулся на родину, работал на разных должностях, в том числе деканом экономического факультета Абхазского госуниверситета. Он известен обществу благодаря своим публичным выступлениям, комментариям экономической ситуации, но у него нет опыта работы в банковской сфере, и вопрос на эту тему, конечно же, был задан ему во время сегодняшнего обсуждения в парламенте его кандидатуры. Барателий ответил, что, конечно, понимает, опыта на первых порах ему будет недоставать, но напомнил факт из своей только что прозвучавшей биографии. Он защитил кандидатскую диссертацию о денежном обращении в странах мира, где пользуются валютами других стран. В связи с этим одного из парламентариев заинтересовало его отношение к введению в Абхазии собственной валюты. Беслан Барателий ответил, что в сегодняшних условиях республики целесообразнее оставаться в рублевой зоне, и в то же время изложил ряд вариантов того, как национальная валюта могла бы быть все же введена. По результатам тайного голосования оказалось, что за его кандидатуру проголосовало 28 депутатов, против только один. Одновременно состоялось и назначение тайным голосованием первого заместителя генерального прокурора республики. Им стал Георгий Аршба, 1964 года рождения, ранее работавший в прокуратуре в российской столице. За него проголосовало 22 депутата против 7. Во время обсуждения его кандидатуры выявились его слабые места. Депутат Канкварче задал ему вопрос на абхазском, в какой школе он учился, но он даже не понял вопроса. Георгий Аршба пообещал исправить этот недостаток, чему, думаю, в душе многие улыбнулись. Кстати, о государственном языке. Количество госчиновников, не владеющих им, похоже, только увеличивается. И можно было понять горечь одного из поборников сохранения и развития абхазского языка, депутата Валерия Кварче, который заговорил о том, что государственный язык, очевидно, никому не нужен, между тем, как заседания сессии должны проходить на нем. Валерий Кварче сказал:
2010 года мы это закон нарушаем ежедневно.
Кварча тут, конечно, был прав. Положение закона о том, что заседания властных структур должны проходить на государственном языке, вступило в силу еще 1 января 2010 года. Я не раз, присутствуя на заседаниях сессии и при спикерстве Нукзара Ашуба, и при спикерстве Валерия Бганба, был свидетелем попыток провести их от начала до конца на абхазском, но чаще всего это даже и не пытались сделать. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Председатель Верховного суда Грузии подвел итоги своей работы. В феврале следующего года Константин Кублашвили покинет пост, который занимал последние 10 лет. Сегодня он провел итоговую пресс-конференцию и рассказал о достижениях в судебной системе. Тему продолжит Звиат Чедлишвили.
Человек, чье имя в Грузии в последнее десятилетие прочно ассоциируется с судебной системой, покидает свой пост. Константин Кублашвили возглавил Верховный суд спустя год после революции РОС и прихода к власти Михаила Саакашвили. В последующие годы суд под его руководством несколько раз подвергался реформированию, но при этом вплоть до победы грузинской мечты на парламентских выборах в 2012 году часто служил мишенью для критики и обвинений в предвзятости и политизированности. После смены власти критика зазвучала уже из уст представителей бывшей правящей партии «Единое национальное движение». Правда, с некоторыми нюансами. Националы критикуют не столько систему, которую пока возглавляет их соратник, сколько отдельных судей. На освежении часто твердят о том, что вердикты, которые выносят те или иные арбитры в отношении бывших чиновников, лишены самостоятельности и диктуются сверху. Вопрос о том, насколько судебную систему можно считать независимой, покидающему свой пост Константину Кублашвили сегодня задавали и грузинские журналисты. Председатель Верховного суда заступился за систему, хотя и признал погрешности.
На какой ступени независимости стоит суд? Я думаю, что на очень высокой ступени. Это признает каждый, кто наблюдает за развитием системы, как иностранные наблюдатели, так и местные. То, что суд сегодня независим, признают и представители власти. Есть некоторые изъяны, не отрицаю, но они незначительны. Я бы сказал, что такие недостатки составляют 5-10%.
Подсчитал Кублашвили. Председатель Верховного суда много говорил и о достижениях в системе за 10 лет. Это финансовая независимость органа, возросший бюджет, внедрение страхования судей, создание электронной базы данных и выделение Верховного суда из-под прямого подчинения президенту. Также появилась новая система отбора и переподготовки судей. А рассматриваться иски стали быстрее и прозрачнее, продолжал Кублашвили.
Хочу вам сказать, что тот, кто меня сменит, исходя из перечисленного мной, получит абсолютно новую систему, плюс систему, свободную от коррупции. Это, наверное, самое большое преимущество, которое сегодня есть у судебной власти.
Подытожил глава Верховного суда. Не так позитивно грузинское правосудие оценивают в неправительственном секторе. Глава правозащитной организации «Приоритет прав человека» Лия Мухашаврия также следила за выступлением Кублашвили. Она считает, что суд и при прежней власти не был независимым органом. Не стал таковым он и после прихода грузинской мечты.
Несмотря на то, что вроде как бы были осуществлены законодательные изменения в этой области, судьи так и не стали свободными внутри самой системы. Людей назначают под влиянием конъюнктуры. Продолжается давление со стороны исполнительной власти. Этот судейский корпус, к сожалению, не сможет стать свободным. Я не говорю, что нужно всех повыгонять, но очень важно обновить корпус.
Говорит Мухашаврия. Кто сменит Кублашвили на посту, пока неизвестно. Новую кандидатуру на утверждение парламенту должен представить президент. Не исключено, что Георгий Маргвелашвили при подборе кандидатов проведет консультации с правительством. Для утверждения нового председателя Верховного суда требуется минимум 76 депутатских голосов. Сам Кублашвили сегодня сказал, что собирается остаться в правовой сфере. По его словам, он получил предложение работать за границей. Кроме того, ему предложили сотрудничество в ряде высших учебных заведений. Звиат Мчедлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Предлагаем вашему вниманию взгляд из Москвы журналиста Вадима Дубнова.
Грузия прожила свой первый год с грузинской мечтой, и, кто бы что ни говорил, итоги налицо, в том числе и хорошие. Нет, речь не о том, что о грузинских пороках Москва теперь излагает только в прошедшем времени. Для кого-то это шаг вперед, для кого-то в пропасть. Большинство же заканчивает год избавленным от тех иллюзий, с которыми в год вступало. Бывают такие итоги, для подведения которых власть не обязана выдавать своего присутствия. Но там, где она его не стеснялась, итоги тоже налицо. Драки в парламенте, свары на высшем уровне, анекдоты про гражданина, тектоническое гудение в толщах кланов. Словом, год прожит не зря, даже если ни шагу вперед, ни шагу назад. Но есть и кое-что, достойное новогоднего оптимизма. Что бы ни делала власть в уходящем году, она фатально ничего не испортила, что немало. Чем и кому помог за всю свою эпоху Михаил Саакашвили? Кроме, конечно, своих близких друзей и, может быть, небольшой части среднего класса. Ну да, собираемость налога, военный бюджет, который вырос на порядке, бюджет вообще, все понятно. Макроэкономика, с точки зрения обывателя, тот же эпос, монументально, неосязаемо и таинственно. Инвентарь для игры в бисер. А по сути, как отставала Грузия по душевому ВВП от Армении, сторонящейся всяких революций, так и продолжает отставать, хоть Саакашвили на дворе, хоть Иванишвили. Вот и все реформы. Значит, правы злорадные. За что страдали, помог ли Запад и в чем смысл? Смысл в том, что реформы вообще делаются не для тех, кто изучает макроэкономические сводки, как динамику курса лари. Они вообще делаются для тех, кто родится завтра, а то и послезавтра. Они не дают отдачи через год. Не надо путать реформу с нормальной экономической политикой. Хорошо быть Бальцеровичем или Лааром в маленькой стране, в которой есть шанс дожить до первых плодов реформы. В стране, где рельсы не заржавели, а давно рассыпались в прах и заросли бурьяном, совсем другие сроки, другая реформа и другие реформаторы. И другие нравы, потому что о смене сегодняшних вех догадаются лишь послезавтрашние потомки. И то, если повезет. Но и тот, кто вознамерился все поменять, тоже все знает про сроки. И про то, что никому не воздастся. А раз не воздастся, то чего церемониться? Кто такие эти современники, которым что так, что этак, с реформами или без, все равно ничего не светит? А реформатор ведь тоже хочет славы, хотя бы как у Лаара. Он хочет благодарности сегодня, воздаяния при жизни. Но он тоже знает, что не доживет. Характер портится, а он и поначалу-то был, между нами говоря, не сахар. Современники платят за прошлое, это известно. У них безнадежно испорчено настоящее. Но там, где все заросло бурьяном, платить приходится еще и за то, что будущее тоже не для них. Причем, чем значительнее масштаб реформ, чем более они структурные и институциональные, тем меньше шансов насладиться их итогом. И наоборот, чем явственнее изменения, тем, как правило, больше отношения не имеет к пропаганде и прижизненным памятникам реформатору, чем к сути. Хотя, по-своему, они тоже могут быть неплохи. В самом деле, чем плохо изгнание гаишника и излечение рака таможни? Ничем. Кроме того, что именно это зримое подтверждение реформы потом станет главным объектом мести за них. Так вот, оптимистическое. Пока не стало. В том, что у 2014 года нет явных итогов, есть хорошая сторона. То, что пришли люди, для которых власть – это исключительно из жанра «здесь и сейчас» – хорошая новость. Они выживают и приспосабливаются, и потому ничего не сдвинут в мироздании, даже по неосторожности, даже если случайно захотят. Процесс, который все-таки удалось запустить, если и остановится, то не из-за них, а от собственных проектных пороков. И в этом есть некоторая путаница, потому что их все еще будут мерить по шкале, заданной предшественниками, которых также, путаясь, мерили по шкале тех, кто здесь и сейчас. И потому те были хуже этих, которые тоже не хороши, но лучше, потому что не надо мучиться, как при тех. В общем, там, где все варианты так себе, всегда есть что-то такое, что если не хорошо, то лучше. Это лучшее, что может пожелать себе обыватель. Жить при тех, чье имя через пару десятков лет, а то и раньше, никто и не вспомнит. Разве что анекдоты, но уж точно не падает человек. Дело не в эпохе перемен, в которой никому не рекомендуется жить. Просто если эпоха перемен переменами не заканчивается, она заканчивается сообщением, что все счета обнулены. Платить не надо ни за прошлое, которое опять счастливо забыто, ни за будущее, которое как-нибудь все равно настанет. Может ли быть новость лучше для тех, кто до перемен все равно не доживет? Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Далее в программе. Дискуссии вокруг проекта договора о союзничестве с Россией оживили политическую жизнь самопровозглашенной республики Южная Осетия. Запретит ли Россия ввоз сельхозпродукции из Грузии? Как в грузинском регионе Самтса-Джавахети живет религиозная община духоборов, переселившихся в Грузию во времена Николая I? В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Президент России Владимир Путин поздравил главу самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонида Дебилова с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. По словам главы российского государства, прошедший год был весьма важным для становления республики в качестве демократического правового государства, а также для укрепления дружественных союзнических отношений между странами. Уверен, что в 2015 году мы продолжим плодотворную совместную работу по наращиванию всего комплекса двустороннего сотрудничества. Это отвечает коренным интересам братских народов России и Южной Осетии, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа, говорится в поздравлении Путина. Президент России пожелал Леониду Тибилову крепкого здоровья, счастья и успехов, а народу Южной Осетии мира и благополучия, передает информагентство РЭС. Главный прокурор Грузии Георгий Бадашвили заявил, что в ходе повторного расследования обстоятельств смерти трагически погибшего в 2005 году премьер-министра страны Зураба Жвани выявлены важные детали, сообщает «Новости Грузии». В деле о гибели бывшего премьер-министра следствие выявило много важных деталей, о которых я не могу говорить. О ходе следствия полностью информирована семья, сообщил руководитель ведомства в интервью газете «Квирис Палитра». Премьер-министр Грузии Зураб Жвани, один из лидеров революции РОС, был обнаружен мертвым в ночь на 3 февраля 2005 года. Тогда было заявлено, что причиной смерти стал несчастный случай — отравление угарным газом от отопительного прибора. После прихода к власти в 2012 году коалиция «Грузинская мечта» началось повторное расследование обстоятельств кончины Жвани. В настоящее время прокуратура ожидает заключения экспертизы проб, взятых сразу после смерти. Они были отправлены за границу в 2013 году. Экс-премьер Абхазии, бывший министр иностранных дел самопровозглашенной республики Сергей Шамба избран депутатом Народного собрания республики. 21 декабря прошло голосование на довыборах в парламент по трем округам. Сергей Шамба, набравший примерно 900 голосов, и общественный деятель Тенгиз Агрба, собравший свыше 600 голосов, вышли во второй тур, который состоялся вчера, 28 декабря. По предварительным данным ЦИК Республики, вакантное место в парламенте получил Шамба, сообщает РИА Новости. Окончательных данных о явке избирателей и итогах голосования пока не поступало.
Новости представила моя коллега Кэти Бутюришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия продолжается работа над проектом договора о союзничестве и интеграции с Россией. Рабочая группа, созданная в Политсовете при Юго-Остенском президенте, обсуждает предложение политических сил и в случае одобрения вносит изменения в документ. Несмотря на уверение президента Леонида Тибилова о том, что новый договор не будет противоречить Конституции, а сам он останется верховным главнокомандующим, мнения юго-остенских экспертов по этому вопросу разделились. Пока ясно одно. Дискуссия вокруг нового соглашения о союзничестве с Россией оживила политическую жизнь самопровозглашенной республики, рассказывает Жанна Тарханова.
Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов говорит, что партия фактически лишена возможности участвовать в дискуссиях вокруг проекта договора. Народники одними из первых раскритиковали положение обнародованного документа, назвав их противоречащими Конституции. По словам Дьяконова, председатель парламентской партии не включен даже в состав рабочей группы политсовета.
Когда в 1774 году Осетия вошла в состав Российской Федерации, часть Осетия относилась к Горишскому уезду Тифлисской губернии, был Остинский участок, да? И тогда был назначен некий Пристав Васильев, который в течение многих десятков, нескольких десятков лет практически здесь правил в Южной Осетии. Так что произошло? Он связался с грузинскими князьями, Мочарбеловыми и другими, и фактически Южная Осетия в течение 40 лет, благодаря вот этой системе, она была передана одним мечу. Мы хотим, чтобы наши дети были обезопасены. И мы сделаем все возможное для того, чтобы политическое пространство, политическая основа для схождения Южной Осетии в интеграционное пространство Российской Федерации соответствовало Конституции международным нормам.
В конце прошлой недели Леонид Тибилов ответил критикам договора. Он успокоил общественность, пообещав, что интеграция с Россией не случится за счет нарушения Конституции, не лишит республику суверенитета, а сам он по-прежнему останется верховным главнокомандующим. Народники сразу же после обнародования в сети предполагаемого проекта договора, выступившие с его критикой, пообещали представить свой вариант соглашения, говорит Амиран Дьяконов.
Да, мы всегда были за интеграцию с Российской Федерацией, но эта интеграция должна происходить в соответствии с Конституцией и законодательством Республики Южная Осетия и самой Российской Федерации. В данном случае у нас теряется правовая почва, мы не знаем, куда мы можем идти в случае, если мы будем действовать в нарушении нашей Конституции, нашего законодательства.
Юго-Осетинский эксперт Юрий Вазагов считает, что обсуждение недоработанного черновика приняло излишне эмоциональный характер.
Изначально черновой вариант, черновой проект всегда предполагает дальнейшее совершенствование и дополнение. И поэтому это трагикомическое бурное обсуждение, оно вроде как непонятно, потому что всем же было изначально ясно, что те предложения, которые были опубликованы, попали в соцсети, сети и интернет-ресурсы. Никто в таком виде договор подписывать не будет, заключать не будет. Но, видимо, кому-то все-таки нужно было придать очень эмоциональный фон и затруднить сам процесс разработки договора. А вот кому это нужно было, это уже вопрос открытый.
Юрий Вазагов обращает внимание на то, что дискуссия вокруг проекта сыграла роль детонатора, обострив прежние противоречия в политической элите.
Достаточно такой, это даже не документ, какие-то сырые предложения, достаточно не до конца проработанные. И они как бы сыграли роль детонатора и сколыхнув как бы прежние противоречия в нашей политической элите. Хотя, на мой взгляд, во многом нынешний договор он должен был как раз-таки примирить существующие противоречия между сторонниками вхождения в состав России и между сторонниками независимости Южной Осетии. Ведь договор предполагает максимально возможную интеграцию с Российской Федерацией и фактически открывает путь к де-факто объединению Северо-Юга Осетии. Но в то же время сохраняется независимый статус Южной Осетии.
По мнению Вазагова, существует много механизмов, позволяющих организовать эффективное взаимодействие госструктур двух стран. Всем сторонам, вовлеченным в процесс обсуждения этого договора, стоило бы отвлечься от эмоций и межличностной неприязни и подойти к работе ответственно, считают юго-осетинские эксперты. На уровне политсовета работа ведется более рационально, отмечают они. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
На днях в ряде зарубежных СМИ появилась информация о том, что с 2015 года Россия вновь ведет запрет на ввоз сельхозпродукции стран, которые не являются членами таможенного союза. В правительстве Грузии новость вызвала некоторое замешательство. Лишь сегодня Министерство сельского хозяйства обнародовало опровержение этой информации весьма туманного характера. Эксперты советуют дождаться официальной позиции российских властей, прежде чем делать какие-то выводы. Затем и следил Иракли Урагвелидзе.
По сообщению российских СМИ, Россия с 1 января 2015 года вводит запрет на ввоз под карантинной продукции из Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Молдавии, Грузии, с Украины и стран ЕС. Под запрет таким образом попадают импортные фрукты и овощи, зелень, сухие травы, чай, орехи и ряд других продуктов, произведенных не на территории таможенного союза. Члены союза и далее будут поставлять продукцию по упрощенным нормам. Если эта информация подтвердится, то грузинские производители получат неприятный сюрприз сразу после Нового года. Удар будет нанесен и по правительству грузинской мечты, которое возложило особые надежды на расширение экспорта грузинской продукции на российский рынок. Именно налаживание торговых отношений с Россией правящая коалиция может поставить себя в заслугу. С мая 2014 года грузинские производители стали поставлять в Россию овощи и фрукты. Ранее, в 2013 году, был разрешен ввоз винодельческих продукции и минеральных вод. В полдень с весьма скупым опровержением новости выступил Минсельхоз Грузии. В заявлении для СМИ лишь говорится, что данная информация не соответствует действительности.
На данном этапе из Грузии в Россию осуществляется экспорт алкогольных и минеральных напитков, а также овощей, фруктов, цитрусов, сухофруктов, специй, чая и лаврового листа. Ведутся переговоры об осуществлении экспорта животноводческой продукции – овец, рыбы и меда.
Сказано в заявлении. Давать комментарии Минсельхозе категорически отказались, заявив, что данного заявления вполне достаточно. Политологи Хухашвили советуют все же дождаться официальной позиции российского руководства, хотя, по его словам, полностью исключать возможность введения запрета нельзя.
Определенная логика в этом есть, и Грузия тут ни при чем. Россия будет предпринимать действия, направленные на усиление таможенного союза, чтобы сделать его более жизнеспособным. В этом контексте определенной части бизнеса в Грузии стоит ожидать проблем. Хотя я бы не стал излишне драматизировать ситуацию. Через это мы прошли в 2006 году. Гораздо большей проблемой мне видится девальвация рубля, которая делает неконкурентоспособной нашу продукцию на российском рынке.
Заявил Гея Хухашвили. В свою очередь, экономический аналитик Гоча Тутперидзе не видит трагедии в том, если рынок России будет закрыт.
Плохо, если так произойдет, так как грузинская продукция пока не готова к конкуренции на рынках Европы, и российский рынок был некоторым подспорьем. Правительство Грузии наверняка знало реакцию России, подписывая соглашение об ассоциации. И хотя российские власти не раз заявляли, что не будут чинить препятствий поступлению грузинской продукции, я бы не стал им слепо доверять.
Резюмировал эксперт. По мнению экономиста Демура Гюрхелидзе, экономика Грузии и без российских санкций находится в плачевном состоянии. Теперь властям надо искать реальные пути из кризиса, а не обвинять во всех бедах запреты России. Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В селе Гореловка в грузинском районе Самцхай-Джавахети почти два века живут духоборы. Сюда они были переселены Николаем I. Приверженцы конфессии, отвергающие внешнюю обрядность церкви, по сей день проживают в Грузии. Правда, теперь их здесь совсем немного. Большинство эмигрировало из страны после распада СССР. Как живут оставшиеся в Гореловке духоборы, расскажет Анастасия Славенская.
Раннее воскресное утро. Еще темно. Одноэтажные домики, покрытые снегом, почти не видно. От свежести холодного воздуха немного кружится голова. Его хочется жадно вдыхать, но смущает доносящимся моментами запах жженного навоза, которым отапливается большинство домов в Гореловке. Тишина, укрывающая село, периодически заставляет усомниться в своих слуховых способностях. Городскому человеку сложно поверить, что на улице может быть так тихо. Впрочем, периодически этот плотный слой тишины разрывает остервенелый лай собак. На белоснежной дороге появляются фигуры женщин в пестрых юбках. Они похожи на оживших матрешек, ни с того ни с сего засеменивших чудом обретенными ножками по хрустящему снегу. Их путь лежит к молельному дому, в котором каждое воскресенье духоборы собираются для общей молитвы. Домик небольшой, но колоритный. С него вполне можно рисовать иллюстрацию к сказкам Пушкина. На ярких голубых ставнях цветочная роспись. Внутри все просто, вероятно, как и 100 лет назад. Деревянная утварь, русская печь, тканые платки, духоборы, а сегодня здесь собралось 7 женщин и один мужчина, окончив молитву, выходят на крыльцо и затягивают псалмы, приветствуя начало нового дня.
Спаси, Господи. Прости нас, Господи. Прости наших детей и наших отсталые, это все отсталое, понимаете?
В сердцах говорит мне 62-летняя Маша, когда я спрашиваю ее, почему она не ходит на молитву.
Отсталое это все. Можно молиться, можно не вдаваться в такую, в это, мистическое такое. Коммунисты, вы думаете, не верили? Верили, но они все передовое брали.
За такое отношение к самому святому, что было и есть у духоборов, вере, Машу в селе не очень жалуют. Не мудрено, ведь она не носит традиционного костюма, не посещает молитву и частенько говорит в лицо односельчанам то, что думает. Маша выглядит старше своего возраста, ее лицо избороздили глубокие морщины. Впрочем, фигурой и бодрой походкой она даст фору и 20-летним. Маша после смерти мужа живет одна, дети и внуки разъехались по разным городам России еще в 90-х. На протяжении 15 лет Маша коротает вечера одна, заваривает чай на одну кружку, достает баночку закатанного летом малинового варенья и смакует свой вечерний ритуал. О том, что дни медленно, но все же сменяют друг друга, напоминает на стены отрывной календарь, заметно похудевший к концу года.
У меня не бывает такого, чтобы вот какая-то тоска пришла, как люди говорят, ой, как ты живешь одна, ой. Нет, у меня постоянно работа есть. Я что-то людям сделаю, что-то сошью, что-то свяжу.
И действительно, дом, к примеру, Маша, содержит в идеальной чистоте. Несмотря на то, что зимой из-за холодов она пользуется только одной отапливаемой комнатой, во всех остальных не пылинки. К ее опрятному домику уже не раз проявляли интерес и армяне, и аджарцы, эко-мигранты, поселившиеся в Гореловке относительно недавно. Впрочем, Маша была непреклонна и тогда, когда за ее жилище предлагали $200, и сейчас, когда цена возросла до нескольких тысяч. У нее на это свои причины, вероятно, отчасти обоснованные каким-то генетическим страхом. Но, возможно, это и не страх вовсе, а наоборот, надежда, что когда-нибудь ее родные все же вернутся домой.
А нам говорили, что ваших временно приютили в России, вернут наших. Поэтому я не хочу, я сберегаю дом им для них. И куда же я с Грузии поеду? Наши вот восьмое поколение здесь. Где на родину искать? Конечно, в Грузии.
Однако смогут ли ее внуки и правнуки прижиться в селе, в которое не ходит общественный транспорт, где нет профессиональных врачей и учителей? Школа, магазин, молельный дом и клуб, переделанный под зал для поминок. Это все, что есть в Гореловке, помимо домов. В селе нет банка, поэтому ежемесячно к гореловцам приезжает мобильный банк, который привозит пенсии. Я спрашиваю Машу, хватает ли ей 150 лари, выплачиваемых государством. Она, не задумываясь, отвечает, что если вести хозяйство экономно, то денег вполне достаточно. Маша не держит скотины, одной ей получаемых продуктов не съесть, а продавать их смысла нет. Перекупщики платят настолько мало, что этих денег не хватает даже на содержание животных, говорит она. Дома у Маши нет телевизора, но, по ее словам, она старается быть в курсе всех важных новостей. Несмотря на практически полное отсутствие бытовой техники, Маша ловко управляется с СМС-сообщениями. Вот и сейчас соседка сообщает ей, что ждет ее на поминках. Духоборы, живущие по соседству, поминают умершую год назад женщину 94 лет. Завидев незваных гостей, собравшиеся сразу умолкают. Слышно только, как столовые приборы касаются тарелок. Среди приглашенных нет ни армян, ни аджарцев, что еще раз подтверждает обособленность коренных гореловцев. Они прячут лица и перешептываются. Сквозь шепот можно разобрать нотки недовольства. Духоборы недоумевают, кому может быть интересно их застолье. Сразу видно, что их раздражают люди, приезжающие взглянуть на эдакую диковинку живых духоборов, живущих в горах Грузии. Осторожность вошла в их плоть и кровь. Претерпев длительные гонения, духоборы превратились в довольно закрытое сообщество. Они относятся к власти с опаской, в том числе и к четвертой власти. На вопросы о том, что беспокоит гориловцев и какие у них проблемы, тоже молчат. Они не сетуют на то, что из ближайшего города Нинацминда в их село не ходит общественный транспорт. Но все же радуются тому, что недавно появились такси, которые соглашаются возить их в Гореловку из Нинацминда за 10 лари. Хозяева дома под конец помина согласно традиции, три раза опускаются на колени перед гостями, которые пришли и помогли приготовить поминальные блюда. Хозяйка желает всем присутствующим дожить до 94 лет, как и ее покойная свекровь. Впрочем, будет ли кому ухаживать за такими пожилыми родителями в Гореловке через пару десятков лет? Большой вопрос. Среди собравшихся лишь пара-тройка молодых лиц. После массовой эмиграции в 90-х духоборов в Грузии почти не осталось. Если при советской власти в Гореловке насчитывалось около 400 дворов, принадлежащих духоборам, то теперь их всего 50. Впрочем, духоборам свойственно полностью полагаться на провидение, и они верят, что когда-нибудь их уехавшие односельчане вернутся. Ведь возвращаются же аисты после путешествий по теплым краям. Их в Гореловке ждут огромные гнезда на электрических столбах. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса. Время рубрики «Голоса» с жителями Тбилиси пообщался Серго Бригвадзе.
Какое политическое событие вы считаете самым важным в 2014 году?
Наверное, самым важным политическим событием года стали выборы мэра столицы. Мэр-то сменился, однако особых результатов его работы я пока не заметил. Я хотел бы, чтобы жизнь в Грузии стала более стабильной, чтобы было меньше политических дрязг. Проблем множество, но все можно решить при желании. Дороги в ужасном состоянии, пенсии маленькие. Нужно просто с чего-то начать.
Эти проблемы
Самое негативное событие, которое сразу приходит на ум, это драка в парламенте. Страна и так находится в тяжелом положении, а какие-то непонятные люди решают свои проблемы посредством кулаков. Вообще, это был насыщенный политическими событиями год, было много отставок. Я хотел бы, чтобы будущий год был более стабильным, как в Европе, например, когда люди не живут в постоянном страхе потерять работу. Из хороших событий я бы выделил подписание договора об ассоциации с ЕС, что немного приблизило нас к Европе. А самым негативным я считаю историю с рудником Сагдриси. Это очень печально. Я бы хотел, чтобы в будущем году чиновники больше думали о населении, а не о том, как набить свои карманы.
По-моему, в этом году не было никаких положительных изменений. Я бы хотела, чтобы правительство наконец позаботилось об улучшении экономического положения граждан, чтобы на улицах не было беспризорных детей. Всегда есть что-то, что улучшилось за год, и наоборот. Одним из самых важных событий я считаю раскол в грузинской мечте. В принципе, это было ожидаемо. Однако серьезных изменений для страны и народа в этом году не произошло. Люди разочарованы, безработица остается одной из самых важных проблем. И пока в политических кругах не видно человека, который бы реально позаботился о судьбе граждан Грузии.
Для меня и, думаю, для страны в целом самым важным стала ратификация договора об ассоциации с ЕС. Может быть, хоть это поможет нам приблизиться к нормальному уровню жизни. Единственная ошибка, которую допустил Михаил Саакашвили, он не позаботился о людях. Их ждет тот же конец, если они повторят эту ошибку. Сближение с Европой невозможно, если люди будут оставаться нагими и голодными. Правительство должно позаботиться о социальном положении граждан.
Выборы в органы местного самоуправления, вероятно, стали самым ярким событием года. Тогда население свой протест выразило очень спокойно. Крайне низкая явка на выборах говорит сама за себя. Первое и самое важное, чем должно заняться правительство, это создать новые рабочие места и поддержать развитие малого и среднего бизнеса. Самое важное политическое событие – это подписание договора об ассоциации с ЕС. Надеюсь, мы наконец перейдем на европейские стандарты, что в первую очередь означает личностную свободу каждого гражданина нашей страны. Надеюсь, что в будущем году закон наконец воцарится в стране, и люди смогут почувствовать себя более независимыми и свободными.
Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Международным темам. Замоскворецкий суд Москвы во вторник, 30 декабря, вынесет приговор оппозиционному политику Алексею Навальному и его брату Олегу по делу о хищении средств компании «Евроше». Оглашение приговора, которое ранее назначили на 15 января будущего года, начнется в 9 часов утра, написал в своем твиттере Навальный. Перенос даты вынесения решения суда по делу «Евроше» в пресс-службе Замоскворецкого суда объяснили тем, что, цитата, «приговор уже готов». Братьев Навальных обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Следователи считают, что они похитили более 30 миллионов рублей у компании «Евроше». Кособвинение просит приговорить Алексея Навального к 10 годам лишения свободы, а его брата Олега к 8 годам заключения, рассказывает Любовь Чижова.
Приговор оппозиционеру Алексею Навальному и его брату Олегу по делу «Евроше», вынесение которого было намечено на 15 января следующего года, огласят не в этот день, а уже завтра. Информация об этом была доведена до подсудимых и их защитников 29 декабря. Соответствующее сообщение появилось на сайте Алексея Навального около половины пятого вечера. Соратники Навального предполагали, что приговор могут перенести. Мне несколько человек сказали, как-то это выглядит странно, могут перенести, сделать раньше и внезапнее, но мы такой вариант не рассматривали, так как он вообще в принципе невозможен, написано на сайте оппозиционера от лица Навального. Ролики с известными деятелями, рекламирующими петицию в поддержку обвинительного приговора Навальному, появились в интернете в минувшие выходные. Журналист Леонид Парфенов и актриса Лия Хиджакова утверждают, что их сняли на видео обманным путем. По данным Радио Свобода, в подобных роликах снялись журналист Ольга Романова и эколог Евгения Чирикова. На момент подготовки материала они были недоступны для комментариев. По словам оппозиционного политика Бориса Немцова, которого также приглашали принять участие в съемке ролика, за провокацией может стоять прокремлевское молодежное движение «НОТ», которым руководит депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Евгений Федоров. Активисты движения обвиняют Парфенова и Ахиджакову в том, что те якобы получили за съемки по 10 тысяч долларов. Видео с их участием появилось на YouTube 27 декабря и вскоре было заблокировано руководством сервиса, однако сейчас снова доступно для просмотра. Вот что Борис Немцов рассказал. Сказал Радио Свобода.
Прошлый понедельник мне позвонили и предложили сняться в ролике в поддержку народного схода 15 января и в поддержку Навального. Я был в Ярославле и, естественно, сняться я не мог. Я сказал, что я вернусь в Москву и снимусь. И в среду, в общем, я уже был в Москве. Они мне опять позвонили, и я был согласился, но, к счастью, рядом со мной стояла исполнительный директор нашей партии Ольга Шорина, которая мне сказала, что, скорее всего, это провокация. Они в разговоре со мной сообщили, что они из фонда борьбы с коррупцией, что действуют по указанию Леонида Волкова. Я позвонил Леониду Волкову и говорю: «Леня, что происходит? Действительно ли вы снимаете эти ролики там и так далее?» На что Леня мне сказал, что это провокаторы, не вздумай ходить. Я позвонил этому негодяю, был провокатор, который сказал, что его зовут Лев. Вот, они там меняют показания, имена, клички там и так далее. А я им позвонил, сказал, что вы провокаторы. Но я бы всех предупредил, но я же не знал, к кому они еще обращаются, правильно? Поэтому Леонид тут же написал в Твиттере, что вот опять Немцову звонили, требовали, чтобы он... Ну, не требовали, а просили, чтобы он снялся в клипе. Он отказался, имейте в виду, что это провокация. А передо мной еще они также хотели втянуть в это дело Таню Лазареву и Мишу Шарца. Им тоже звонили, но те быстро тоже смекнули, что это провокация.
Сотрудница фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовь Соболь утверждает, что сторонники Навального не имеют никакого отношения к истории с роликами в его поддержку.
Ну, я думаю, что это глупость полная. Обычно портрет сторонника Навального — человек разумный, с высшим образованием, который умеет мыслить и анализировать. Человек, обладающий такими качествами, не может сделать такую глупую штуку, подставить известных людей, сделать заведомо провальную работу, которая принесет не ничего ничего, кроме раздражения, унижения и какой-то стыдобы за эти действия. Я думаю, что ни один сторонник такое не сделает, потому что изначально понятно, к чему это все может привести.
Леонид Парфенов и Илья Ахиджакова опровергают обвинения в том, что брали деньги за участие в ролике. Кроме того, в социальных сетях появился комментарий оператора, снимавшего ролик с участием Леонида Парфенова. Как утверждается, он написал журналисту письмо с извинениями. При этом в сети доступны полные версии видеороликов, в которых Парфенов критикует власти и призывает поддержать Навального, поскольку так не бывает, чтобы страдал один, хотя согласны были все. А Ахиджакова обращается к молодым девочкам, судьям и прокурорам, призывая их не смотреть в стол, а встать и уйти. Политолог Станислав Белковский уверен, что за организацией акции против Алексея Навального стоят кремлевские политтехнологи.
Акция против Навального, то есть поддержку обвинительного приговора политику, который происходит с элементами прямого подлога, так это было в случаях с записью роликов Леонида Парфенова или Ильи Хиджаковой, это типичный кремлевский почерк. Этим занимались подкремлевские молодежные движения во времена Владислава Суркова, этим же занимаются около кремлевские псевдополитические структуры во времена Вячеслава Володина, нынешнего куратора внутренней политики. А в том, что, естественно, что соратники Навального могут быть причастны к организации этих акций, я не верю ни единой секунды. Это типично политтехнологический проект администрации президента, главной целью которого является так называемый распил денег. Потому что с точки зрения политической эффективности проект контрпродуктивен. Он еще раз демонстрирует аморальность противников Навального и возвышает самого Навального де-факто.
Сайт Навальный15.com был создан 22 декабря 2014 года. На нем опубликована петиция, предлагающая поддержать реальный срок для Навального по делу Ифраше. Вор должен сидеть в тюрьме, даже если его зовут Алексей Навальный. Мы требуем вынесения обвинительного приговора для жулика и вора. На Навальный15.com также опубликовано несколько роликов, высмеивающих оппозиционера. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.